Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет! Мы сегодня поговорим о ситуации вокруг Запорожской АЭС, также о том, что происходит у российской армии в тех регионах Украины, которые она оккупировала. Судя по всему, она может попасть в котел. Еще мы поговорим о новостях из России и о ее попытках продолжающегося военного сотрудничества с другими странами. Но начнем, как всегда, с военной сводки о том, где стреляли и что происходило в самой Украине. Расскажи, пожалуйста, Ксюша.
Сегодня был нанесен удар по Харькову, причем это произошло рядом с остановкой общественного транспорта. Не первый раз уже такое происходит. Как стало известно некоторое время назад, в больнице умерла одна из пострадавших в результате этого утреннего обстрела. Еще 8 человек получили ранения. А в свою очередь Николаев снова подвергся российскому ракетному обстрелу. Об этом рассказал городской глава Александр Сенкевич. Повреждено учебное заведение, не уточняется, какое именно. Известно только, что обрушилась часть здания, а также в результате ночного обстрела повреждение получила гостиница в окрестностях города. В ночь на понедельник также российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. По Никополю, которому в последние несколько дней очень серьезно достается, выпустили 20 реактивных снарядов. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Он уточнил, что в Никополе разрушены склады, цеха и административное помещение промышленного предприятия. Погибших и раненых там нет. В Донецкой области, в городе Белецкое, попали под обстрел спасатели во время ликвидации пожара. Двое из них получили ранения. Об этом сообщается на странице госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Один из спасателей сейчас в больнице. Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Ну и также 3 человека подорвались на мине на пляже в Затоке. Это курортное место, которые тоже бомбили некоторое время назад в Затоке в Одесской области. Так вот, 3 человека погибли, об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. 2 человека находятся в больнице, у них ранения разной степени тяжести. И я еще раз напомню, мы об этом говорили много раз в эфире, что проблема заминирования остается очень серьезной. И жителям многих городов, особенно курортных городов, не рекомендуют ходить на пляжи власти, потому что пляжи могут быть заминированы. Но сейчас лето, и, по всей видимости, людям, которые так долгое время находятся в такой стрессовой ситуации, сложно удержаться. Вот они не слушаются, приходят на пляж, а потом происходит то, что происходит. Ну и еще очень важное событие. Вооруженные силы Украины нанесли удар по предполагаемому штабу ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной. Это Луганская область. Пока уточняются данные о числе раненых и погибших. А в соцсетях тем временем обсуждают, мог ли быть на месте удара Евгений Пригожин, повар Путина, кремлевский повар, как его еще называют. Ранее многочисленные источники сообщали о том, что лично Евгений Пригожин ездит по российским колониям и набирает заключенных на войну с Украиной, вербует людей, произносит там такую мотивационную речь, в которой рассказывает о том, почему надо идти воевать и почему это может быть выгодно именно заключенным. Но вот интересные подробности становятся известны о том, что фактически местонахождение наемников ЧВК Вагнера выдал российский пропагандист Сергей Среда. Это бывший сотрудник российской газеты и телеканала «Россия-1». Он с 2014 года неоднократно посещал оккупированные территории Украины, освещал в соответствующем ключе кампанию России в Сирии и так далее. И вот он еще 8 августа опубликовал в своем телеграм-канале пост такого содержания, потом удалил. А приехал на Попасную, зашел в штаб ЧВК Вагнера, то есть прямо так вот написал открыто. Встретили как родного, рассказали несколько забавных историй. И Сергей не ограничился текстом, он еще фотографии выложил, причем на некоторых фотографиях была видна табличка с адресом, где это все расположено. А после стало известно, что вооруженные силы Украины, по всей видимости, нанесли нанесли удар именно по этому штабу. Об этом сообщают сразу несколько украинских журналистов. Говорят о том, что именно Сергей Среда выдал местонахождение. Ну и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай тоже заявил о том, что действительно удар вооруженных сил Украины по базе в Попасной имел место.
Да, ну в российских телеграм-каналах и уже в других медиа появляются сообщения о том, что Пригожин вроде как жив-здоров, но, тем не менее, на самой этой базе ЧВК Вагнера вроде бы, по предварительным сообщениям, погибли около 100 человек. Во всяком случае, об этом говорит украинская сторона, эти данные надо проверять, но, да, вот такие совпадения нескольких публикаций привели к тому, что ЧВК Вагнера стало немножко неуютно в Попасной. Ну, цели Кремля сейчас в войне против Украины, видимо, сосредотачиваются на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорит Американский институт изучения войны в своей ежедневной сводке. Также они говорят, что, по их мнению, Россия предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, до Сиверска, одновременно пытаясь использовать активность сил так называемой ДНР, чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года еще на Авдеевском направлении. А вот скопление сил украинской армии в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования, особенно если украинские силы продолжат там контрнаступление. И другие военные аналитики также соглашаются с этим анализом. В частности, британская разведка считает, что российская армия сама загнала себя в трудное положение под Херсоном. В частности, российские войска оказались там заперты на западном берегу Днепра. Они не могут воспользоваться для снабжения ни одним мостом через реку, кроме понтонного парома. А мы уже помним, какая судьба бывает у понтонных паромов российской армии. Это было и около Севердонецка, и так далее. Все остальные мосты, по которым снабжалась российская армия, повреждены или недоступны. И согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки украинские военные сумели отразить несколько российских атак, из-за чего российской армии пришлось отступать в районе Бахмута и Углегорской ТЭС. Но мы видим, что в районе Бахмута, видимо, будут очень серьезные предприняты усилия все-таки для продвижения российских войск. Власти Николаева сообщают, что весь руководящий состав российских войск на этом направлении переместился на восточный берег Днепра, но это пока невозможно проверить. Ну вот что российское руководство бежало из Херсона, все это говорит Украина, это надо проверять. Но с другой стороны, у украинских военных тоже есть трудности, об этом пишет «Вашингтон-Пост». Киев пока не может начать масштабное контрнаступление, поскольку у него нет достаточного количества вооружений, и как раз нет его, потому что поставки с Запада идут довольно медленно, маленькими партиями, естественно, поскольку вооружение очень серьезно расходуется, то оно не успевает пополняться очень часто, из-за чего невозможно нарастить наступление. Об этом говорит украинский генерал Дмитрий Марченко в публикациях некоторых. Ну, кроме того, развивается ситуация, как я уже говорил, вокруг Запорожской АЭС. Украина заявляет, что ее продолжает обстреливать Россия. И не только Украина это заявляет. Это заявляют и инженеры станции, которые работают там фактически в заложниках у российской армии. Один из инженеров говорит, что ситуация на Запорожской АЭС близка к Фукусиме. Из города Энергодар массово уезжают люди. По мнению украинских чиновников, вообще вот давление на Запорожскую АЭС делается для того, чтобы отключить Украину полностью от Запорожской АЭС и обвинить в этом потом саму Украину. Но вот российская сторона все время говорит, что это вооруженные силы Украины открывают огонь по Энергодару, что взрывы в районе Запорожской АЭС – это результат обстрела украинской армии и так далее. Но это говорят про российские чиновники и российская армия. Вполне возможно, что усиление напряженности вокруг Запорожской АЭС связано с тем, что МАГАТЭ решила все-таки предпринять туда визит во главе с генеральным директором этого агентства Рафаэлем Гросси. И, естественно, когда оттуда идет данные, что мы не гарантируем вам безопасность и так далее, это все откладывает данный визит. Я напомню также, что «Большая семерка» призвала Россию передать контроль над Запорожской АЭС Украине, ну и не допускать всего этого ядерного терроризма.
А в свою очередь Верховная Рада обратилась к международному сообществу с призывом признать действия войск Российской Федерации на Запорожской АЭС актом ядерного терроризма, а также ввести санкции против всей атомной отрасли России. Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, парламентарии поддержали соответствующее решение. Рада призывает ООН, страны Евросоюза, Европейский Совет, ОБСЕ, парламенты и правительства государств членов МАГАТЭ осудить ядерный терроризм. Цитирую текст документа. Постановление Верховной Рады содержит призыв признать действия России по оккупации АЭС, ее минированию и обстрелу такими, которые ставят под угрозу безопасное существование мира, говорится в тексте документа. И речь там идет о ряде санкций, в том числе, как я уже сказала, это санкции против всей атомной отрасли, против государственной корпорации «Росатом», ее дочерних компаний, в том числе за пределами страны, а также санкции непосредственно в отношении руководства «Росатома» и его дочерних предприятий, которые отвечают за реализацию политики России против Украины и принимают непосредственное участие в принятии решений.
Вообще о обстрелах российской армии украинской территории, надо сказать, отдельно появилась статистика, страшная совершенно, которая полностью, конечно, опровергает все заявления Минобороны России, что они там не целятся в гражданские объекты и так далее. На один украинский военный объект, обстрелянный российской армией, приходится 73 гражданских. Это сказал замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. Вот его цитата. «Мы видим цифры. Более 22 тысяч объектов гражданских поражено и всего около 300 военных объектов». Ну и последние данные из Офиса генерального прокурора Украины. 361 ребенок погиб в результате вооруженной агрессии России в Украине. И более 1072 детей пострадали. Вот из них 361 ребенок погиб, и более 711 получили ранения разной степени тяжести. Но мы видели все страшные кадры в самых разных независимых медиа о том, как дети с ампутированными ногами и руками после всех этих обстрелов, мин и так далее. И этого ничего бы не произошло, если бы 24 февраля Путин не принял то решение, которое принял.
И сегодня вышло очень серьезное расследование независимого издания «Важные истории». Я немного о нем расскажу, но, естественно, не все. Это большое расследование, огромная работа проделанная. Я вам всем советую найти эту публикацию и прочитать. Касается она как раз преступлений российской армии на территории Украины, в частности, в Киевской области, в печально известных Буче, Ирпене и так далее. С конца февраля до начала апреля село Андреевка в Киевской области находилась под контролем российской армии. Отступив, россияне оставили в селе сотни разрушенных и разграбленных домов, больше десятка мертвых тел и 25 фотографий, сделанных на украденный телефон местного жителя, пишут «Важные истории». Журналистка этого издания Екатерина Фомина отправилась в Киевскую область, чтобы восстановить подробности совершенных там преступлений, поговорить с родственниками жертв и опознать российских военных, которые были причастны к убийствам и грабежам. И опознать их действительно удалось благодаря вот этому самому телефону, смартфону. Дело в том, что когда это село находилось под контролем российской армии, российские солдаты проводили там обыски у местных жителей, и у одного из жителей отобрали его недорогой смартфон. И вернуть его хозяину удалось только в мае. Так вот, чужой телефон среди своих вещей нашла нашла жительница Андреевки, она принесла его в пункт раздачи гуманитарной помощи, ну и тогда уже, собственно, хозяин этого телефона его получил, а когда он его открыл, то обнаружил, что там 25 фотографий есть, на которых четверо российских военных позируют с оружием и с медалями на груди. И вот эти фотографии, они очень помогли журналистам идентифицировать участников этой фотосессии. Они нашли все имена, какая бригада, 64-я мотострелковая бригада. И многие жители Андреевки, с которыми пообщались журналисты, вспомнили этих солдат, вспомнили людей с этих снимков. И, как подтверждают журналисты важных историй, действительно, эти люди были причастны к грабежам, мародерству, даже убийствам, а один из них сознался в том, что делал. Еще раз подчеркну, что эту публикацию вы можете найти на сайте важных историй, прочитайте ее, она очень большая, как я уже сказала, огромная работа проделана журналистами, очень важная.
Если перейти к тому, что происходит на оккупированных территориях, то понятно уже, что Россия пытается поставить под свой финансовый контроль не только так называемые ЛНР и ДНР, и даже не только Херсонскую и Запорожскую области, про которых говорится, что их будут присоединять к России через так называемые референдумы, но и другие территории, в частности, Промсвязьбанк, один из главных российских банков, начал работать на оккупированной России части Харьковской области. Об этом сам Промсвязьбанк хвастается в своем пресс-релизе. Они говорят, что они открыли офис в Купянске Харьковской области и что в течение этого года Промсвязьбанк будет развивать сеть отделений на территории этого региона и так далее. То есть очевидно, что Россия пытается закрепляться везде, где она хоть немножечко продвинулась. Понятно, что никакая из этих зон не будет оставаться в безопасности, как мы видим по ситуации в Херсонской области, потому что, естественно, Украина будет пытаться отбить свои территории. И вот эти вот усилия российские по приданию признаков мирной жизни этой оккупированной территории, они, я думаю, очень поверхностные. Кроме того, примерно понимают, как все нестабильно в связи с этой войной, которую Россия развязала против Украины, и сами некоторые российские жители, которые пытались на этой войне заработать. В частности, сотрудники Мосводоканала, которых послали в командировку в город Счастье, так называемый ЛНР, записали обращение к президенту России Путину. Они пожаловались, что им не платят зарплаты, не трудоустраивают по договору. И цитата из этого обращения: «Мы даже не подозревали, что можем быть обмануты», говорят сотрудники Мосводоканала. Ну, вроде бы как уже российский омбудсмен, так называемый Москалькова, сказал, что займется этим делом. Интересно, когда сотрудники Мосводоканала ехали на войну, вот что они себе думали?
Кстати, накануне глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова заявила о том, что получает просто сотни обращений в фонд от родственников, которые жалуются на то, что их обманули с деньгами. Потому что, как мы уже рассказывали, заключенных набирают, вербуют на войну с Украиной, обещают деньги родственникам. Вот я, в частности, записывала интервью с одной из родственниц, которая пыталась как-то биться за члена своей семьи, но, тем не менее, его мать сказала, что «а я выбираю деньги». Уже, кстати, похвасталась, что получила сотку, потому что мне эта родственница потом позвонила и рассказала, мать похвасталась. Но вот не все довольны тем, что получили, и многие, как оказалось, жалуются правозащитникам на то, что им не докладывают мясо.
Да, тут недавно вообще была шикарная история. Наш коллега, журналист Тимур Олевский, рассказывал нашим украинским коллегам о том, что ему стала известна история, когда зарыли подложное тело в землю, похоронили не тот труп, что называется, и что местные и там, по-моему, патологоанатомы, как-то закрыв глаза, все это делали. Ну, короче, людям прислали не их родственника, а непонятное тело. Но они отказались его эксгумировать и добиваться какой-то правды, практически все из них, потому что деньги уже получили. Вот эти истории человеческого падения, из России, они приходят очень часто, и они усилились в связи с этой войной. Усилился их поток, я имею в виду. Они, конечно, говорят очень много о состоянии российского общества, насколько сильно оно было разложено российской пропагандой и российской властью в течение последних 22 лет, но в особенности в течение периода с 2014 года, когда, собственно, Россия начала скрытую войну по-настоящему против Украины, отобрав Крым и воюя с Украиной на Востоке. Тем не менее, российское руководство не собирается ни прекращать эту войну, ни пытаться как-то пробить разными способами изоляцию, в которой оно оказалось, в том числе продолжать обещает поставки вооружений самым разным своим союзникам и партнерам. Это выражение использовал Владимир Путин, который открывал в понедельник форум «Армия-2022». Совершенно очевидно, что российское руководство продолжает вот эту победную линию. Он там много говорил про освобождение Донбасса. Мы знаем этот термин. Они регулярно используют, внедряют в оборот, что это мы там все освобождаем. Но кроме того, Путин сказал, что развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность как наших стран, так и мира в целом. И он сказал, что будет готовить военных специалистов. В общем, у него совершенно такой советский нарратив времен Афганистана и пика холодной войны, когда там крепить боевое братство и так далее. Я до сих пор помню все эти передачи «Служу Советскому Союзу» и так далее, где они хвастались, как они вместе с братскими армиями по Варшавскому договору что-то там выполняют. В общем, довольно быстро всего этого не стало. Но, тем не менее, Россия пытается производить вооружение и продавать их. И до конца будущего года Россия завершит поставку по контракту Индии 5 комплексов С-400. Это обещает Москва, в частности, глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. Я думаю, что у этого контракта с Индией будут серьезные сложности, потому что западные страны, я думаю, будут усиливать санкции за военно-техническое сотрудничество с Россией на фоне той войны, которую она развязала против Украины.
Теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». И снова в ней один из главных героев, журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал его на 50 тысяч рублей за антивоенный пост. Об этом медиазоне сообщил адвокат Леонид Соловьев. Дело о дискредитации армии завели из-за поста про ракетный обстрел Одессы 23 апреля. Помните, когда погиб была трехмесячная девочка Кира, ее мама и бабушка, целая семья. Минобороны России тогда заявляла, что, цитирую, «вывела из строя логистический терминал на военном аэродроме с вооружением из США и стран Европы». И тогда Илья Азар написал следующий пост. «Вот такой вот военный аэродром в Одессе. Любимой Одессе. Погибли люди. Трехмесячный ребенок. На Пасху», писал журналист. «Невозможно это понять, простить, забыть. Когда же кончится этот кошмар?» В общем, простой общечеловеческий пост. И вот в отношении Азара завели дело по поводу дискредитации армии, и, как сейчас стало известно, его оштрафовали. Также в отношении 30-летнего заключенного одной из колоний Пензенской области, мы сегодня рассказывали о судьбе заключенных российских, возбудили уголовное дело о фейках об армии. Об этом изданию «Пенза-Информ» сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ. И далее я процитирую текст, очень неудобоваримый и труднопроизносимый, но вот по этому тексту, в общем, многое можно понять. Поэтому такие вещи, как мне кажется, тоже важно цитировать. Так вот, цитата. «Установлено, что осужденный, находясь в административном корпусе одного из пенитенциарных учреждений Пензенской области, с целью формирования у других осужденных негативного отношения к действиям вооруженных сил Российской Федерации и государственных органов власти, публично распространил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о деятельности военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, рассказывая сказали в пресс-службе УФСБ. В общем, конечно, продраться через этот текст совершенно невозможно, и вот эти формулировки распространил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию. Вот, в общем, по ним все понятно. Но еще одно сообщение в этой рубрике. Диджей в аннексированном Крыму был арестован на 10 суток из-за того, что в кафе включил песню «Дикое поле» украинского рэпера Ярмак. Об этом сообщает пресс-служба одного из местных судов. Юрий Родионов работал в кафе «Краб», ну, может быть, продолжает работать, в крымском городе Щелкино. И в ночь на 11 августа по заказу посетителя заведения включил песню с видеорядом, прославляющим украинских военных. Ну, его сразу же, конечно, обвинили в демонстрации нацистской символики из-за изображенной в видео эмблемы батальона «Азов». И Юрий Родионов после этого частично признал свою вину. Отметил, что включил клип, содержание которого не знал. У диджея также конфисковали предмет административного нарушения. Наверное, то, на чем включал.
Ну, в общем, за звук, что нынешние российские власти преследуют, что советские власти преследовали. И вот эта вот реконструкция Советского Союза, она вполне продолжается новостями из твоей рубрики о наших коллегах. Суд в Москве начал банкротство российского бюро «Радио Свобода», российской компании, которая была организована в свое время «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», чтобы представлять интересы наших коллег в России. И банкротство это, естественно, возникло. Почему? Потому что «Радио Свободной Европе» выписывали огромное количество разных штрафов за так называемые фейки. Эти штрафы, естественно, все не могли быть просто уплачены, и они оспаривались. Ну, поскольку этих платежей не было, то вот решили признать банкротом «Радио Свободная Европа». Я в связи с тем, что ты цитировала, и в связи с вот этими новостями про наших коллег с «Радио Свободы» вспомнил, что да, так и называлась эта статья в Уголовном кодексе РСФСР во времена СССР, 190.1, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Это было уголовное наказание. Срок за это давали. У меня знакомые по этой статье сидели. Политическая статья. Ну, слава богу, в нашем подкасте мы не пользуемся вот этим вот птичьим или бюрократическим языком. Мы пытаемся просто, ясно и честно рассказывать о том, как обстоят дела. Надеюсь, вы будете слушать нас и дальше.
А я сейчас просто и ясно расскажу о некоторых новостях импортозамещения. Это тоже одна из моих любимых рубрик, потому что речь в ней идет о языке и о том, как заменяют иностранные названия, так сказать, на отечественные. Вот сегодня появилось сообщение о том, что российский marketplace Wildberries, известный очень, переименовался в «Ягодки». Такое название появилось на главной странице сайта. В связи с чем компания провела ребрендинг, не сообщается. На момент публикации новости в пресс-службе Wildberries не ответили на вопросы медиазоны. Новость об этом опубликовало издание медиазоны. В частности, вот они пытались связаться, им не ответили. Но в связи с чем, понятно. В связи с общей тенденцией переименования «Макдональдс» стал «Вкусная точка», «Пицца Хат» теперь «Пицца Эйч», ну, что читается как «Пиццан», да, мы уже это обсуждали. «Пиццан сказал», «Пиццан сделал». И вообще борьба с заимствованиями, с англицизмом, и переименование известных брендов. Их пытаются сделать более такими патриотичными. Ну, на этом фоне появляется очень много, конечно же, мемов. Во-первых, стало известно о том, что действительно хотят зарегистрировать название «Грустная точка». До этого шутили, а вот, судя по всему, серьезно. Агентство ритуальных услуг. Ну и появились шутки по поводу того, какие еще компании могут быть зарегистрированы. Например, «Вкусная точка» есть, а можно «Невкусно» и запятая. Или «Магазины одежды нарядные, ладно». Или «Парикмахерская в взлохматит и хватит». Вот это, пожалуй, мое любимое название. Ну, вы можете этот ряд продолжить сами. Это я обращаюсь к нашим слушателям.
Истории с Wildberries, конечно, старая поговорочка, шуточка «Есть еще ягоды в ягодицах» заиграла новыми красками.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Слушайте нас каждый день. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.